Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Мы продолжаем наш разговор о носителях европейской цивилизации с доктором философских наук, профессором Юрием Анатольевичем Шичалиным. И вот мы дошли с вами, Юрий Анатольевич, до XII века, и вы сказали, что произошла вот такая духовная, интеллектуальная революция. Появился университет. Что же это? Университет – это продукт христианской культуры. Вот в античности мы имеем дело с академиями, со школами различными, но, по-моему, в античной философии университета как такового нет.
Да, это именно так. Именно поэтому мы говорим о революции. Mm-hmm. Потому что, несмотря на то, что университет естественным образом продолжает традицию, предшествующую традицию образовательных учреждений и Греции, и Рима, и христианских школ, и в известной степени школ восточных, потому что, понимаете, когда мы говорим, например, о так называемой персидской школе в Эдессе, или о школе переводчиков в Несибисе, или о медицинской школе в Гундишапуре, или вот мы уже вспоминали Дом мудрости в Багдаде, или о библиотеке в Кордове, или о Тарецкой школе переводчиков. То есть мы все время сталкиваемся с мощными, важными, интересными структурами. Ну, и я не говорю, то есть, как всем памятно, что, конечно, у греков это было аудиториум философии Феодосия-младшего, вот, что развивающие церковные школы сыграли важную роль. Вот когда мы добираемся до Запада, когда начинается, собственно, развитие Запада как такового, когда появляется Айхенская академия Карла Великого, вот, то вот, имея в виду все эти вещи, мы должны понять, в чем специфика университета и почему оно сыграло такую роль. Университет оказался независим, принципиально независим от любых других властных и структур. Он, конечно, преимущественно университеты создавались, потому что издавали соответствующие папские буллы, которые обеспечили это. Но мы помним, что был университет Фридриха II, который противопоставил его, вот свою инициативу проявил в противовес папской инициативе. То есть университет, почему это возможно было? Потому что университет влился в систему цеховой организации средневекового общества. Он был совершенно независим, и для города было важно и интересно, чтобы у него был университет, чтобы приезжали, собирались отовсюду представители разных стран национальностей, которые могли и перейти в другой город.
То есть есть это цех кузнецов, есть цех сапожников, а есть цех ученых, да?
И он так назывался университас, и эта университет поначалу была не, как известно всем хорошо, не собранием всех наук, а собранием учащих и учащихся. Учащие и учащиеся поняли, что они совершенно могут быть автономны, самостоятельны, самостоятельно существующие единицы и развиваться как таковые. И это принесло невероятные совершенно результаты.
Но прежде всего эти университеты собирались вокруг теологии, вокруг изучения богословия, богословской науки.
Началось все, как известно, с медицины.
С медицины.
С юриспруденции, с медицины. С юриспруденции и медицины. Потому что Болонский университет – это, конечно, вы, конечно, сказали о богословии, потому что Парижский университет. Один из старейших Парижских университетов, конечно, это богословие. Вот, но практическая надобность подготовки юристов, она все-таки, пожалуй, была первая, которая привела к этому обособлению вот этой структуры учащих и учащихся, поэтому началось это с этого. И дальше мы смотрим, что университет развивается очень последовательно, потому что как только возникает эта мощная структура, где требуется хорошо сформулированное и организованное знание, то она тут же требует новых институций. И при университете эти институции очень быстро возникают. Это так называемые школы искусств, факультеты искусств, которые были необходимы просто потому, что для того, чтобы хорошо воспринимать лекции профессора, необходимо было хорошо владеть латынью. Как только начинается эта потребность, возникает, осознается, хорошо владеть тем или иным языком, то тут же возникают соответствующие курсы, тексты, подходы. И очень быстро на Западе осознают, что одной латыни недостаточно. Вот почему еще была, в чем стояла мощь университета? Он самостоятельно исследует природу, так сказать, истоки своего знания. Он тут же быстро доходит до греков. И вот у нас есть замечательный образ, который выражает уже прекрасное понимание того, что без греков нельзя, причем без греков язычников. Это Данте. Потому что, конечно, то, что в Божественной комедии есть лимб, куда Данте специально сводит всех, начиная с Гомера, поэтов, ну и последующих поэтов, или римских поэтов в частности. Вот это очень важная вещь. Это понимание единства, то есть в сознании, которое возникает в это время, которое появилось так у Данте, в сознании абсолютно универсальном, потому что он изобразил все, что только можно изобразить, от самого низу, так сказать, конструкции мировой, до самого ее светлейшего верха, вот, и который тем самым всю историю внес туда, мы видим, что это происходит так. Но мы в то же время знаем, что еще Петрарка, который был замечательным не только, разумеется, автором итальянских стихов, это было его Парарга, все-таки Парарга. Угу. Он гордился в основном тем и был коронован как поэт, потому что он написал в соревную Вергилию свою Африку. Угу. Вот, и, ну и многочисленные прочие трактаты на латинском языке, тексты и трактаты на латинском языке. Вот, но он, для него еще Греция и Гомер, и Платон его вожделенный, это область того, что нужно достигнуть, чему нужно приблизиться, но еще нет этого. И вот это вот стремление охватить все и добраться до конца, оно ярчайшим образом проявилось в 15 веке.
То есть латинский язык, понятно, в университете, да? То есть все-таки это язык основной западного богослужения. Латынь тогда знали все, потому что на латыни читалось Евангелие, на латыни шла служба. Да. Вот. А вот греческий язык, что с ним делать? Зачем он должен был пригодиться в университетах? Это не совсем очевидно. То есть это из такого научного интереса, вот, интереса к истокам, или все-таки это что-то более такое культурно и практически значительное?
Вы знаете, может быть, не знаю, как с практической точки зрения, но с точки зрения общекультурной, это именно опять мощное проявление той самой тенденции, которая всегда лежала в основе европейской цивилизации. Это то, что привели римляне в своем стремлении все вместить греческое, совершенно безотносительно к практической пользе. Это было стремление христиан вместить все лучшее, все правильное, что есть в греческой цивилизации. И это же было стремление у арабов, когда они брали тексты Платона, Аристотеля, медиков, астрономов, греческих жизнеописцев культуры. И вот здесь было такое же чувство. То есть было очень ясно и отчетливо осознано, что Рим и римская ступень предшествующей цивилизации, которую хотелось воспроизвести, и это успешно делалось. Петрарка – великий стилист и великий поэт латинский. Вот, но он прекрасно понимает, что азы, основы, то, что было основой для того же Вергилия, ему это недоступно. Вот, и вот этот момент, он как раз привел к тому, что Италия оказалась, ну, Италия, итальянцы оказались первым народом, первой страной, где произошло уже совершенно новый всплеск европейской культуры, подготовленный, конечно, прежде всего университетами.
Это вы имеете в виду эпоху Возрождения?
Это то, что называется эпоха Возрождения, да, конечно, и как и сами они себя тоже понимали, стремясь возродить вот, предшествующую, прежде всего, классическую, так сказать, античность. Вот. Но здесь было еще и очень важное движение. Это движение было связано с тем, что итальянцы, осознавая свою роль, как роль ведущего народа, они считали, что и они обязаны в связи с этим быть действительно ведущим, то есть охватить все, что предшествовало вот, их появлению в европейской цивилизации. И поэтому то, что произошло в 15 веке, это вещь абсолютно такая, с одной стороны, очевидная, с другой стороны, великая и прекрасная, над которой нужно еще раз задуматься. Итальянцы приняли у себя греков, которые бежали из Константинополя, ну, и из прочих занятых турками греческих городов. Они дали им возможность у себя учить, работать и так далее. Вот. И они выказали полную готовность и возможность, и умение и невероятное желание вместить всю предшествующую культуру, что выразилось в работе так называемых гуманистов.
Ну то и есть... наша ведь русская культура тоже от этой учености получила свои плоды. В Россию пришел Михаил Триволес, воспитанник Падуанского университета, впоследствии афонский монах, который был призван для того, чтобы разбирать библиотеку греческих книг и рукописей, получил имя Максим Грек, да, то да. есть выдающийся деятель русской словесности, которому пришлось и претерпеть, его и под стражу взяли и сослали в Иосифо-Волоцкий монастырь, если мне не изменяет память. Вот, то есть пришлось ему и гонимым быть, блаженное изгнанной правды ради. Вот. Но это тоже был человек вот той самой ренессансной культуры, который во многом заложил и традиции русской словесности, русского богословия.
Конечно. И то, что у нас эта традиция, тенденция была постоянно, это несомненно. Ну и вообще, нужно сказать, что вот с этого момента, когда с Ивана Третьего, с брака Ивана Третьего и Софии, мы уже тут Европа признала, что это единая область культурная, цивилизационная. В противостоянии туркам мы осознали, это была общность осознана как единая, действительно. Вот, и поэтому, но не это еще было, так сказать, это было ярким началом, которое показало, что и мы тоже готовы к тому, чтобы вместить эту культуру, что мы и сделали, но сделали немножко позднее. А тут вслед за... Италии мы видим, что вот эта воля вместить всю предшествующую культуру, причем воспроизводя, то есть печатая и переводя оригинальные тексты тех авторов, которые были, чтобы ничто не пропало, чтобы все было в нашем поле зрения. Да, ее привели французы. Вот и здесь это было тоже замечательное явление, потому что французы готовы воспроизвести не только классическую, ну, не готовы они это и сделали, не только классическую греческую литературу, но и так называемых византийских авторов. Собственно, почему мы считаем этих поздних авторов византийскими? Потому что так называлось собрание, которое готовили во Франции. Вот, ну и после этого мы видим Нидерланды. Но в Нидерландах происходит то же самое явление. Создание соответствующих университетов и появление такой фигуры, блистательной фигуры, как Гуго Гроций, который мыслит себя именно в этом качестве. То есть он вмещает в себя все и как филолог, и как поэт, и как мыслитель-философ, и как юрист. Вот эта универсальность, она отражает и общие тенденции.
То есть Гуго Гроций стоит у истоков концепции естественного права и да? Европейской концепции прав человека. Да. Вот, то есть амбивалентная достаточно концепция, да? То есть ведь она и христианская в своих истоках, и европейская. Вот, но всегда ли она работает в рамках ценностей христианства?
Ну, наверное, не всегда, но я бы вот так не стал противопоставлять христианско-европейскую, потому что если мы посмотрим трезво на всю эволюцию европейской цивилизации, то мы видим, что начиная со II века и по XX век вся европейская цивилизация – это цивилизация христианская. Несмотря на все отклонения, несмотря на все...
А революция французская?
Ну, это возникает оппозиция в рамках европейской цивилизации. Если еще не происходит того, что, с чем мы сталкиваемся в 20 веке.
Ну вот вы говорите о народе Божьем, о народе христианском, да, а французские революционеры предпочитали противопоставлять этому понятие гражданина, ситуаян, да. Вот, который совсем не покрывает собою принадлежность к конфессии, а скорее наоборот, именно во французской революции возникает термин нигилизм. Мы не теисты, мы не атеисты, мы нигилисты, говорил Бобёв. Вот, то есть вот это слово нигилизм как яростное отрицание каких бы то ни было ценностей, и в том числе ценностей христианских, не является ли изнанкой или антитезой вот этой христианской цивилизации? Или все-таки она входит в христианскую цивилизацию как способ такого самобичевания или самоостранения?
Я бы я бы сказал, что все-таки входит не как изнанка, но как ограничение того, что в принципе охватывало и включало в себя европейскую цивилизацию как целое. Потому что ведь, ну, это как все идеи французской революции, не случайно это тогда был пик даже и в моде возвращения к классицизму разного рода. Это было стремление добиться того, что некогда было в Риме. Вот, и поэтому это было ограничением и сужением. Вот, европейская цивилизация постоянно знает эти два хода. Мы постоянно сталкиваемся со стремлением либо вместить все и оказаться полностью восприимчивым ко всем достижениям предшествующих культуры, либо свести все к одному пласту. И вот один из этих пластов, он конечно, и был проявился во французской революции, ну и поэтому я думаю, что это никак не... Вот, это антихристианство одно из проявлений европейской культуры в рамках христианства, потому что это означает отсутствие безразличия. Это до сих пор мы это видим.
Ну, homo humanus становится ничем иным, как homo romanus, да, то есть римским человеком. Гуманный человек, человек образованный, человек культурный – это человек, принадлежащий к римской традиции. А римскую традицию можно двояко воспринимать, да, как традицию дохристианскую и как традицию воцерковленного Рима.
Да, конечно.
Вот. Ну, а вот возвращаясь к теме университетов, мы говорили с вами о том, что это такой универсальный инструмент европейской культуры, который и в Россию пришел, и, слава богу, существует у нас и сейчас. И даже вспомните 90-е годы прошлого века, когда каждый вуз, мало-мальски что-то о себе мнящий, старался назвать себя университетом, переименовать из института в университет. Вот. А вот гимназия, как то, что является такой подготовительной ступенькой к принятию в университет, это тоже вот такая европейская модель. Потому что ведь в университет не брали, если человек в гимназии не показал отличное знание греческого и латыни. То есть это было необходимым условием допуска к университетскому образованию, насколько я представляю, по крайней мере, в Российской империи.
И это было связано уже со следующим этапом развития западноевропейского, так сказать, пласта в общеевропейском процессе развития европейской цивилизации. Потому что у немцев это было очень развито, классическая гимназия определенного типа, готовящая в университет. И мы восприняли ее в таком же качестве. И это было очень важно, потому что выстраивалась сразу вся иерархия. Классическая гимназия, готовила университет был всегда связан с академией. И то, что задумал Петр, то, что не реализовал до известной степени. И, конечно, с опорой на западные институции. И опять в этом мы можем рассматривать так, что... А вот опять влияние Запада. Не влияние Запада, а мы стремились взять у Запада все, что было в нем наилучшего. И университетская структура, и подготовка гимназическая, и связь с академией была одним из лучших, вот, что следовало заимствовать.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доктор философских наук, директор греко-латинского кабинета Юрий Анатольевич Шичалин. Мы говорим о носителях европейской цивилизации и о тех институтах, которые связаны с ней, которые позволяют ее транслировать, вот таких, как университет, например. Сейчас, насколько я знаю, Китай особенно озабочен созданием таких вот мега-университетов, как университет в Шэньчжэне, где они не просто строят мега-университет, а они даже воспроизводят университетские кампусы самых знаменитых университетов мира. Вот построена, например, высотка МГУ в уменьшенном размере в Китае, но не просто высотка, а высотка с прилегающими к ней зданиями физического, химического факультета. То есть что это такое? Вот копирование, как вот такие культурные парки, парки. Мы в некоторые города приезжаем и видим там, можно пройтись по парку и увидеть не там Ласточкино гнездо, допустим. Да. Вот недавно вокруг этого были споры. А, или это действительно вот идея, что университетская традиция, университет как этот инструмент, он перенесется к нам, в Китай?
Вы знаете, ну, насколько я могу судить, если вот продолжать проводить точку зрения, которая, мне кажется, перспективной, то ведь примерно то же самое было и у нас. Мы восприняли определенного рода архитектуру и для постройки университетских зданий, зданий Академии наук и так далее, связанных с классическими образцами. Мы восприняли саму идею преемственности образования гимназического, образования университетского и связанную с этим Академию. Вот. И еще раз говорю, это было потому, что это был настоящий европейский жест, правильный, сильный и жест воспроизведения лучшего.
Цитата. Георгий Петрович Федотов. Письма о русской культуре. «Петровская реформа вывела Россию на мировые просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, и создала породу русских европейцев. Их отличает, прежде всего, свобода и широта духа, отличает не только от москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение долгого времени Европа как целая жила более реальной жизнью на берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или Шпрее».
Да, но я об этом вспомнил, потому что подражание – это исходная, опять-таки, и важнейшая роль того народа, который хочет быть, лидировать в рамках европейской цивилизации. И поэтому то, что делают китайцы, они это делают в самых разных областях. Это идет в этом же русле. Это не значит, что я хочу, вдумываясь в китайскую психологию, сказать, что они уже стали европейцами, что-то еще. Но мы смотрим на то, что происходит. А происходит именно вот это воспроизведение сначала разного рода промышленных, научных и прочих технологических моментов.
Абсолютно римская какая-то страсть быть победителем во всех конкурсах, в спортивных состязаниях, в музыкальных конкурсах.
Развитие европейского спорта.
Да.
И они в этом, причем специальные государственные программы по развитию зимних видов спорта и так далее. Но дело ведь не только в этом. Дело в том, что китайцы осваивают европейскую живопись, европейскую музыку. У них есть
оперные театры.
Оперные театры. У них, по-моему, не помню цифру, но кажется, свыше 70 центров организован Гёте-институт. С ними работают англичане и ставят у них Шекспира. И вот все эти моменты, они показывают очень правильную интенцию и установку, которую я считаю европейской. Еще раз говорю, не пытаюсь вдумываться, что такое, собственно, Европа, ближе ли мы к Европе, чем китайцы или китайцы, а просто рассматривать на то, что происходит, какие идут процессы. И эти процессы, они обнаруживают совершенно очевидную вещь, что мы видим, что все больше и больше число разных составляющих европейской цивилизации входит в поле зрения современного Китая.
Но ведь сегодня вот вы правы совершенно, говоря о том, что не просто элемент европейской цивилизации, но ее каркас как бы собирается в Китае. Но христианство-то до сих пор на официальном уровне является гонимым в этой стране. То есть там не допускается христианство ни в публичные заведения, ни в университеты, ни в политику. Или я не прав?
Да, действительно это так. На официальном уровне мы едва ли найдем какие-то заявления специальные, которые делаются в поддержку этого. Но если мы посмотрим на практике, что происходит, опять-таки, я не специалист по современному Китаю, но по тем публикациям, которые мне удалось видеть, мы знаем, что там невероятно развивается и христианская составляющая европейской цивилизации, причем преимущественно, конечно, это христианство в виде протестантизма. Вот. И причем сами китайцы, которые осознают, что они идут по пути, воспроизводят, сознательно воспроизводят, и опять это не в качестве упрека, и в качестве осуждения, сознательно воспроизводит лучшие тенденции Запада, они считают, что протестантизм, раз он помог как мы знаем все, сделать, развить капитализм в Америке и в Европе, то и здесь он должен работать. То есть пока, вот, не знаю, какова религиозная составляющая этого, но практическая составляющая такова. Со своими, с христианами, с протестантскими общинами легче работать, чем с другими.
Ну, а русские, знаем, храмы, что... русские храмы в Харбине до сих пор стоят заколоченными. Вот, то есть, может быть, и вот на православие, знаете, бы обратить внимание.
Вот, что... мы, вот это, мне кажется, что вот мы сейчас доходим до очень важного вопроса, потому что воля китайцев воспроизвести европейскую цивилизацию во всех ее следующих, она несомненна. Она еще не проявила себя полностью. Мы не знаем, как это все повернется, но она есть. И мы знаем, как активно работают не только протестанты, но и католики. Вот, причем это находят интересные формы. Католики для своих храмов, например, разрабатывают форму пагоды. То есть вот даже такой архитектурный симбиоз, готовность католицизма проявить из себя и активно свою точку зрения, свой подход.
Ну, нам не надо выявить. Приспосабливаться. Христово-купленный храм ближе как раз к восточной архитектуре. То есть, да. Нам не нужно здесь мимикрировать.
Нам не приспосабливаться, а нам нужно, как мне кажется, проявлять здесь невероятно большую активность. Потому что сейчас все зависит от того, какую мы позицию займем. Займем ли мы позицию, что мы считаем себя страной-лидером в этой европейской цивилизации, которая стала планетарной, и от этого уже никуда не деться. Но я еще раз говорю, это совершенно не обязательно. Мы можем выбрать совершенно другую позицию, другой подход. Вот это тоже так.
Но сегодня что... вот тот поворот, который обозначается в нашей культуре, политике, да, поворот к традиционным ценностям, как это называют, не означает ли это, что мы пытаемся взять на себя вот какую-то функцию хранителей европейской цивилизации и тех ее ценностей, от которых европейская цивилизация отреклась?
Совершенно. И это одна из лучших тенденций, которая у нас проявляется. Это одна из лучших тенденций, потому что мы видим, что европейская цивилизация отказывается от каких-то вещей. Мы видим, что на наших глазах американцы отказываются от универсализма своего. Вот, что европейцы сплошь рядом хотят себя оградить и оградить от других стран, другого влияния. Хотя исходная установка Европы, она всегда была другой, максимальная открытость ко всему. И вот то, что мы сохраняем традиционные ценности прежней Европы, это наша важнейшая роль. Но мы теперь должны приобрести такой кругозор, который бы позволил нам понять, во-первых, всю невероятную мощь, так сказать, шире, все это пространство цивилизационное, которое связано с 30 веками развития Европы, и решить для себя вопрос, готовы ли мы, хотим ли мы взять на себя ответственность за него в целом. Потому что, понимаете, тот же вопрос с Китаем. Здесь речь идет о том, что мы должны быть активнее, потому что западные модели развития той же европейской цивилизации, мы не находим среди них такой, которая бы была действительно соответствующей современному подходу. И мы должны были бы больше работать в этом направлении.
Вот что мы должны сегодня воспроизвести? Да, действительно, вот 19 век нам показывает, что эта тема русского европеизма появляется, причем появляется удивительным образом не у западников, а у будущих славянофилов, у Хомякова, у князя Адоевского, у Киреевского в «Европейце». То есть мы не должны вернуться к 19 веку, но мы должны как сегодня заново начать эту работу по, скажем так, классическому образованию?
Ну, то, что вы сказали, что эта тенденция проявляется не западниками, это, опять-таки, очень важная вещь. Дело не в западноевропейских установках, а в европейских таковых. И поэтому сегодня мы должны воспроизвести даже не просто отдельные мысли, слова, установки XIX века, а должны воспроизвести ту невероятную деятельность, которая была тогда развита, когда вся европейская цивилизация от ее истоков и до современности была в поле зрения в России XIX века, и в области науки, в области культуры, литературы, архитектуры, во всех областях, сферах она была развита. И она была развита точно так же нашей церковью. Потому что, когда мы вспоминаем творение святых отцов, это замечательный и великий труд, который свидетельствует о том, что мы абсолютно находимся на уровне тогдашней богословской мысли и владеем нашей традиции, в ее первоистоках. Вот это очень важная вещь.
Ну да, и Игнатий Брянчанинов, и Феофан Затворник, и да, Филарет там... Московский, да, то есть вот эти имена.
И святитель Иннокентий, mm-hmm. замечательная, великая фигура. Mm-hmm. Вот это, вот, то есть мы должны это воспроизводить не тенденции, не установки, мы должны обнаружить в себе пафос и волю к этой мощной деятельности и понимание того, что именно движение во всех этих направлениях должно быть нашей силой, а не тем, что мы считаем, что это нам не очень нужно, не совсем нужно и так далее. Понимание целостности культуры и того, что народ-лидер всегда ведет работу во всех этих направлениях и поддерживает все лучшее в европейской цивилизации.
Но ведь в советское так. время был такой опыт внедрения латинского языка, по крайней мере, в школьное образование. Это было в 40-е годы вместе, кстати сказать, с курсом логики, и, по-моему, это только на пользу послужило, ведь советская школа была очень высокой и одной из лучших вообще школ в мире. Это, об этом говорит и успех нашей науки.
Конечно, конечно, именно это движение, именно это стремление вернуться к тому лучшему, что было у нас в начале 20 века, руководило деятельностью Потёмкина, который был выпускником Тверской классической гимназии, и он, восстанавливая этот тип образования, действительно брал все наилучшее. И для нашей школы это и оказалось таким невероятно мощным, полезным влиянием, которое не было ослаблено даже после того, как, ну, после смерти Потёмкина, после смерти Сталина, эта инициатива не была
продолжена. Потёмкин – это был министр да. тогдашний да. просвещения, да?
Просвещения. Угу. Вот. Нарком просвещения. Угу. Вот. И это была очень важная тенденция, которая оставила свой след на все последующее развитие нашей школы. И лучшее, что они есть, связано, конечно, с этой именно тенденцией.
Ну, будем надеяться, что сегодня эта тенденция продолжается, продолжается в деятельности вашей гимназии, которая 25 лет, продолжается в деятельности других классических православных гимназий, потому что, как я наблюдаю, это сегодня идет, как правило, рука об руку. Если это православная гимназия, то, скорее всего, там будут изучаться древние языки, как такой оплот культуры. Вот. Будем надеяться, что мы еще не раз с вами поговорим в нашей программе о носителях европейской цивилизации, прошлой и будущей, может быть, потому что все может статься, все может случиться в истории. Может, от нас будет отъято это право и передано кому-то еще, хотя очень не хотелось бы.
Очень не хотелось бы. Спасибо за интерес к этой теме, я считаю, что она очень важна.
Спасибо. У нас в гостях был профессор Юрий Анатольевич Шичалин. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.